«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Владимир Варнава, хореограф и танцор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Но я сейчас пару вводных скажу, чтобы было понятно, что это за хореограф. Но для начала повод встречи. Владимир ставит «Петрушку» в Пермском театре оперы и балета, которая одна из трех запланированных премьер 11-го Дягилевского фестиваля. Также в компании у Владимира Вячеслав Самодуров. Балет «Поцелуй феи» ставит и Алексей Мирошниченко с балетом «Жар птица». Ну и теперь не пара тут вводных уже будет, но все-таки, чтобы все наши слушатели понимали, кто здесь у нас в гостях. Владимир, вам 27 или 28?
Мне на данный момент 27.
20, и пока вот, что. Друзья, вот послушайте, 27 лет, почти что наш с вами земляк, потому что родился Владимир в Кургане, обучался в Центре одаренных детей в Ханты-Мансийске, в филиале Московского государственного университета культуры и искусства. Это был 2007 год. Уже в 2008 был приглашен в труппу музыкального театра Республики Карелии. В качестве хореографа дебютировал там же уже в 2011-м. С 2012-го ставит для театров Санкт-Петербурга, в том числе для Мариинского театра. Проходил стажировку во Франции. На сегодня автор и участник проектов и перформансов в России и за рубежом. Я все продолжаю. В 2010-м Владимир стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение партии Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта». И тем самым Владимир стал самым молодым в истории обладателем этой награды. Ну и вторую маску Владимир получает уже в 2014-м за роль в собственном балете «Пассажир». Владимир, вы так молоды. Как это все возможно? Расскажите, пожалуйста. В чем секрет?
Я просто рано начал, если честно. Вот. Да. Просто рано начал. И на самом деле я не думаю, что я уж слишком молод, потому что, в принципе, все как бы люди, с которыми я работаю, они плюс-минус там мои какие-то ровесники, либо там вот я начал ставить в 20, кажется, 2 года, что ли. И
нам в Перми здесь кажется так, ну, что молод.
Ну, не
знаю.
Видимо,
тенденция столиц говорит о другом, да?
Да не, я не думаю. Мне кажется, просто я нередко слышал, как бы, во сколько вы начали ставить? В 22. А я уже в 21 дирижировал для Ульяны Вячеславовны Лопаткиной. Как бы, вот, ну, примерно так. Поэтому мне кажется, что это нормально.
Это нормально.
Все идет своим каким-то чередом.
Правда, что все началось с Майкла Джексона?
Да, да.
Это если немножко истории.
Ага, папа принес... Мне было 5 лет, папа принес домой ВХС с Джексоном, вот, и вот, и все, и меня как-то это все очень зацепило, и, в общем, просто в течение обстоятельств опять повезло, был в городе там танцевальный коллектив, который как раз как бы примерно эту же исповедовал танцевальную религию, и, в общем-то, как бы я туда с удовольствием ваш так вскочил, и все, так.
Ну, теперь давайте про «Петрушку», про нашу. Расскажите, кто вас пригласил? Как это стало возможно, что вы ставите у нас в театре?
Пригласил меня Алексей Григорьевич Мирошниченко. Ну, мы достаточно, не то чтобы давно, но несколько раз мы пытались найти как бы точки соприкосновения, но это все как-то не случалось, и по графикам исключительно. Вот. А потом у меня в театре Станиславского отменился большой проект «Золушка», и у меня такая брешь образовалась очень большая в расписании. И, в общем-то, я позвонил Алексею Григорьевичу и сказал, что я с удовольствием, если еще есть такая возможность, осуществлю.
То есть переговоры шли недолго, да?
Ну да, да. Мы как-то так, честно сказать, быстро очень сладили и даты, и вот и название выбрали, потому что тоже был там, ну, как бы, такой момент, мы определяли, что это будет. Например, там я театр предложил, ну, Алексей Григорьевич предложил поставить «Шахерезаду», но как-то я вот не чувствую, что это пока что во мне называется на сегодняшний день «Шахерезада». И я подумал по поводу там других наименований, и там был и «Петрушка». Угу. Вот. Мне еще предложили «Пульчинелло», но «Пульчинелло» это был вообще мой сам, тоже Игорь Стравинского, это был мой самый первый опыт, самый первый спектакль. И как-то, мне кажется, я еще от него не отошел. Честно, шрамы еще как бы свежи. Угу. Вот, поэтому «Петрушка».
Вот вообще Дягилевский фестиваль, нам здесь в Перми интересно спрашивать у столичных артистов, постановщиков, много ли вы о нем слышали до того, как стали его частью? Это всегда интересно узнавать.
Я живу в Питере, и там постоянные гастроли и с Дягилевским фестивалем, вот, и поэтому, ну, я его, так сказать, постоянный гость. А сейчас в этом году участник. Поэтому, да, много слышал, много даже видел на этом фестивале. Много и слышал музыки, и видел танцев. Поэтому.
Каково быть, оказаться в компании Вячеслава Самодурова, Алексея Мирошниченко?
Очень приятно. Вот, очень приятно. И, ну, главное, что мы действительно все очень разные. И, наверное, зритель он тоже получит. Я сам люблю, когда есть... Я сам люблю такие вечера, где, например, заявлены три разных хореографа, там, и они объединены какой-то темой, не знаю, они все учили, там, бывшие артисты Джон Ноймайера, например, там, или все когда-то танцевали, там, в Нидерландском театре танцев, ну, все что угодно, что есть какое-то звено, которое их объединяет, но в нашем случае это русские хореографы, вот.
Угу. «Петрушка» – один из самых ярких балетов, и вот когда слышишь эту музыку, это сразу в голове шуты, русские гуляния, вот это вот
«Масленица».
«Масленица» именно. Но с вашим стилем танца…
«Масленица» невозможно.
Это все очень странно вяжется, поэтому, ну, расскажите, это точно будет «Петрушка», не похоже ни на что существующее до этого, по крайней мере, под названием «Петрушка». Расскажите, что это будет.
Я надеюсь… Вот. Ну, у нас есть некая как бы связь, во-первых, с авторами оригинального спектакля, со Стравинским, с Бенуа, с Фокином. Вот. И, в общем, это как бы в любом случае мой какой-то диалог с художниками прошлого, наш диалог. Вот. Наша постановочная команда у нас уже известная в Перми Галя Солодовникова, она как бы отвечает за визуальное решение, эскизы костюмов и декораций. Она в прошлом году стояла сказки Гофмана и какое-то невероятное количество проектов, о которых я, честно сказать, не очень помню.
Ну, сказки вот. Гофмана уже говорит нам.
Ну да, вот. И Костя Федоров, это драматург, тоже мой соавтор, мы с ним, в общем, обсуждаем многие идеи. И вот своей постановочной командой у нас есть диалог с авторами оригинального спектакля, вот, но в то же время, конечно, хочется сделать «Петрушку» сегодняшним, актуальным сегодня. Вот, за как бы ситуацию обозначили, мы как определили место действия, это как бы подсознание «Петрушки», которое имеет с собой форму такого фантасмагорического цирка.
Так.
Вот, и там, в общем, неизбежные жители как бы его подсознания, это такие карлики лысые, которые делают всевозможные как бы перестановки в его голове, меняют картины, меняют ситуации. Вот, все это происходит по воле такого незримого фокусника, который, может быть, кому-то напомнит Игоря Федоровича Стравинского. Может быть, нет. Вот. Ну и как бы как в любом цирке, там есть своя как бы ось представления. Это такой силач, вот, качок, рестлер, такой как бы небывалый парень. Вот. И есть... как бы балерина, которая дива, мы бы ее назвали дива, это мечта Петрушки, к которой он стремится, и вот и на его пути возникает конкурент, как раз этот силач. Вот. То есть есть как бы то, что он хочет достигнуть, его мечты о счастье, о том, что он перестанет наконец-то быть одиноким. Ну и главный, как бы такой, наверное, для меня в этом интересный момент, то, что Петрушка, он вынужден умирать и рождаться на сцене Пермского оперного каждый день на глазах у переполненного зала. То есть некий такой день сурка, некий цикл, в который Петрушка попадает. И это все с ним происходит вновь и вновь, вновь и вновь на потребу толпы. Вот. Такие какие-то краткие тезисы о спектакле.
Мне после этого очень хочется спросить. Владимир, вы согласны, что... современный театр, чуть ли его не главное призвание удивлять и шокировать?
Ну, не знаю, я просто считаю, что зритель очень часто приходит в театр расслабляться, ну, просто отдыхать, в этом ничего такого нет плохого. Пожалуйста.
Но на этой «Петрушке» ему не расслабиться, мне кажется, уже даже по описаниям.
Я не знаю, вот, я, честно сказать, ну, наверное, пока что мне везло, и меня никто не просил сделать спектакль, чтобы там зритель расслабился или отдохнул. Ну, вообще, мне на сегодняшний день я счастливый пока что, молодой и счастливый как бы автор, потому что никто меня ни к чему не призывает в плане там...
Полная свобода действий.
Ну, конечно, да, там я часто очень слышу, делайте все, что вам хочется.
Угу. Вот. Здесь так же было?
Ну, да. Ну, по крайней мере, мне никто ничего не сказал другого.
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут.
Хорошо.
На короткую рекламу.
Спасибо.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова. В эфире программа «Красный человечек». Гость студии сегодня Владимир Варнава, хореограф и танцор, который ставит «Петрушку», новый балет, который будет премьерным балетом на 11-м Дягилевском фестивале. Как-то мы вот за эфиром только что пошутили про петрушку, в смысле специю. Владимир, была идея действительно использовать это в балете?
Была, но просто там, как бы, как к любому произведению, ты пытаешься найти подход, с какой стороны, как бы, вообще к нему подойти. И, ну, достаточно долго я думал, кто же этот петрушка, в конце-то концов. Может быть, не женский. И вот вообще вся
может
эта история...
Может быть, это трава?
Может быть. Что все это как бы идет... Может быть, вообще про... Ну, потому что сначала мне пришла мега-гениальная идея, как бы вообще восхитительная, что это все про Нижинского, и что вот кукловод Дягилев, вот. А потом я просто начал, естественно... Это был самый первый импульс. Потом я начал читать, смотреть, слушать, и понял, что, собственно, вот эта вот мысль гениальная, она как бы родилась в голове как бы у тысячи людей на меня. Вот. Ну, его постоянно как бы сравнивают, сейчас сказать, что это такое вот автобиографически получилось. Mm-hmm. Балет. И как-то я подумал, что нет, наверное, так делать не нужно тогда. И долго решалось понять, кто же этот Петрушка. Может быть, этот Петрушка там директор театра, не знаю, пермского. Может быть, Петрушка дирижер в яме. Может быть, кто-кто, может быть, я Петрушка. Как бы, но как бы стоит ли мне тогда выходить на сцену, участвовать вербально или просто как бы оставить это как концепт, как идею. В общем, честно сказать, множество мыслей, и в том числе, что, слушайте, ребята, а может быть, нам как-то реально все застелить петрушкой, и в этом будет какой-то такой странный картофельный юмор, вот, но в итоге нет.
Не приняли, да?
Ну, ты, как бы появляется много идей, необходимо их совместить, как пазл собрать, и поэтому некоторые детали, пусть даже великолепные и прекрасные, но они как бы не подходят в общую как бы картину.
Вот. В общем, идея такого чисто русского персонажа, ее совсем не будет.
Ну, мне кажется, что это в первую очередь там... Это в любом случае не русская как бы кукла. Ну, понятно, что она стала русской, но ее корни, они там из Италии, из Франции ползли к нам. Как бы. Поэтому говорить о том, что он какой-то русский, он просто, мне кажется... Я бы, наверное, думал про архетип все-таки. Вот, про куклу в руках кукловода, потому что я не помню, в каком веке, кажется, я не хочу врать, потому что меня кукольники убьют, вот, что как раз-таки кукольников сжигали, как бы, вот, святая инквизиция, обвинив их колдунами за то, что они как бы заставляли кукол обретать душу, заставляли их драться между собой, ругаться, как бы сталкивать, их боялись. Вот, поэтому... Как архетип, как кукла вообще управляемая, не имеющая свободы воли. Вот это интересно. Интересно, кукла, опять же говорим про куклу, имеем в виду человечка, вывернутый наизнанку, который... Ну, вот у меня такой хэштег, потому что я разбирал оригинальный спектакль, он гениальный. Он вообще как бы восхитительный и замечательный, я его очень люблю. Вот, который был поставлен в 11 году прошлого века. И там очень есть такие грамотные вещи, например, что Петрушка, он все время завернутый араб, он как бы наоборот такой вывернутый, широкий человек. Как бы. У него такие уверенные позиции, вторая широкая, там плие. И все это, конечно, как знаки помещено в хореографию, это зрителям, даже если он не понимает этих знаков, то он их чувствует, он их ощущает, он это считывает. То есть это не просто так навал хореографии, ну, я так чувствую, как бы, это абстрактно. Это очень, как бы, такие конкретные, правильные вещи, у которых был разбор. И с оригинальной как бы версией. У нас Петрушка, я тоже пытался к нему как-то найти ключ. Это кукла, вывернутая наизнанку. Но вот опять же, отличие как бы определений, да, если араб, он просто вывернут внешне, то Петрушка, я имею в виду, что все нервы его оголены, все органы оголены, и любое как бы касание к нему, даже там легким тонким перышком, оно как бы вызывает невероятную боль, как бы, ну, и в этом его проблема, что он чувствует тонко. Вот.
Все. Кто будет играть, исполнять?
Ну, будут играть артисты театра оперы и балета. Вот.
Просто на свадьбу, я тут слышала, организовывали кастинг по всей Перми. Здесь все-таки артисты оперного театра.
Ну да, ну это было, наверное, одно из вообще первых, ну не условий, а предложений. Нужен балет для труппы. То есть... Но ты каждый раз не знаешь, потому что у меня как бы есть там несколько направлений в моей работе. Я работаю с драматическими артистами, работаю с артистами современного танца, с балетными. Uh-huh. И, честно сказать, у меня уже все так... Мне тяжело просто это все как бы делить. Типа, что вот этот балет, он исключительно там для артистов балет. А это будет для там современных танцовщиков.
Но это же все разные истории. Это одно разное, дело да. Классический балетник, другое дело артист да-да. Современного танца. Это соглашаются на ваши эксперименты наши артисты?
Ну, а как бы что делать?
Ну, ладно, по-другому спрошу. Легко?
Ну, нелегко, конечно. Ну, они соглашаются, не все как бы получается сразу же, потому что, как вы заметили, это две разных системы координат, это два разных образования, в первую очередь. Ну, и так как у нас в нашей любимой стране тут отсутствует, ну, как бы у нас нет образования, у нас нет профессии артиста современного танца. Я занимаюсь тем, чего нет, честно сказать. То есть есть артист балета, но артист современного танца такого не существует понятия.
Я, кстати, хотела вас об этом спросить, что слышала мнение, что не то, что у нас с этим проблема, а вообще профессионалов очень-очень мало.
Ну, они как бы есть, но это все-таки самобытные, как бы самообразование. То есть какие-то путевки, какие-то поездки, стажировки там за границей. Но конкретно у нас такого образования, к сожалению, не дают. Вот. И поэтому единственный вариант – это нарабатывать опыт. И поэтому, ну, у ребят в балетном театре, если у них разные хореографы, если у них как бы, ну, хорошее там руководство, правильную политику ведет, то у них, конечно, есть возможность самообразовываться. Ну, то, что происходит в Пермском оперном, там, балеты Форсайта, там, Даглас Ли, там, они как бы дают возможность ребятам нарабатывать опыт, да. То есть другой, я имею в виду, не только как бы, ну, резиденты хореограф, вот.
Чем вы тут у нас в Перми вдохновляетесь? Я видела, например, вас на репетиции «Травиаты» генеральной. То есть, ну, расскажите. Что помогает?
Что помогает? Я, честно сказать, Пермь видел немножко, потому что в основном я в театре, сжатые сроки, надо за короткий период поставить этот балет, уехать и потом вернуться. Его просто восстановить, так сказать, предвыпуск. Чем я вдохновляюсь? Я, наверное, просто немного успел здесь погулять. Меня ребята пару раз, балетные артисты, куда-то там сводили.
Ну, куда? Расскажите.
Ну, в основном это какие-то были места. Всяческие кафе, там, набережные. Такой вот стиль. Вот. Сам, я, честно сказать, мало погулял. Я все планирую попасть.
Куда?
Познакомиться с вашим знаменитым зверским, звериным стилем. Мы вас шутим, называем пермский зверский стиль. Вот. И вот. Планирую сходить туда. Вот был на Травиате, смотрел Травиату. Очень все это порадовало. Очень классно Травиата в театре. Мне нравится.
Прервемся мы на федеральные новости. Через пару минут вернемся в студию «Эхо».
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Владимир Варнава, хореограф и постановщик балета «Петрушка», который мы увидим на Дягилевском фестивале. Владимир, вот хочется спросить, вы долго ли работали, ну, я не знаю, правильно сейчас скажу, вот хореографическая партитура, да, как правильно это сказать? Я не балетный артист. Долго ли работали? Потому что все-таки вы здесь в Перми ограниченное количество времени были.
Ну, я ее составляю, на месте.
А, на месте.
Потому что, ну, для меня главное придумать как бы концепцию спектакля. Его, если там есть история, как бы как она будет развиваться. Вот. И как бы часть, из чего, в общем, структура, из чего спектакль состоит. Но как бы всю хореографию я непосредственно стараюсь создавать в классе, потому что, чтобы не делать двойную работу, потому что то, что я сочиняю на кухне...
Опираясь на артистов?
Ну да. Просто то, что ты делаешь на кухне, то, как правило, это потом очень редко работает. То есть это нужны твои люди, должны быть, с которыми ты там уже сделал там 4 проекта, там 4 года. Вот.
Тогда... То есть надо видеть артистов и под них, и вместе с ними это все создавать?
Вместе с ними, да. Но тоже артисты должны быть как бы чуть более такие инициативные. То есть ты как бы говоришь А, а они как бы предлагают Б уже после этого. И вы вот так вот как бы по кусочкам ее собираете, эту партитуру. Вот. Но это происходит, честно сказать, не всегда. И поэтому со мной здесь моя танцовщица, мой ассистент, друг, там, Полина Митряшина. Вот я ее с собой пригласил, и... В случае, когда какой-то... Ну, просто каждый день репетиции – это совершенно новый день. И сегодня все в ударе, как бы вы друг друга чувствуете, и у вас вот пошло как бы там движение. А бывает так, что ну, не удается зацепиться с артистами, и тогда вот я Полинку всегда как бы прошу. Вот, Полин, а вот встань так, так, а теперь вот прыгни как-нибудь. О, отлично, прыгнула хорошо. Слушай, а вот теперь вот так вот мы продолжаем. Ну, и... Ну, важно, потому что она меня понимает, чувствует, и уже как бы давно мы с ней работаем в этом плане.
Ну, хочется попросить вас оценить уровень наших артистов и как вам работает вот в свете этих разговоров, что и школы у нас в нашей стране нет.
Пессимистичный разговор.
Ну да, но как наши?
Школы у нас нет. Да нет, у нас есть балетная прекрасная школа, балетное образование в Перми.
Но с этим-то никто не поспорит.
Одно из лучших. И я просто... Я ни в коем случае не жалуюсь, я просто хочу сказать, что ну, это тоже определенный как бы, момент преодоления. Нужно найти как бы, подход к труппе. Во-первых, к любой труппе надо найти подход, ключик. А во-вторых, как бы, мне же важно не потерять то, что как бы, есть у меня. То есть ну, какой-то вот язык, какие-то идеи в связи с этим языком, который я вырабатываю. Они не должны как бы, подчиниться как бы, балетному театру. Но в то же время... Если я буду только прожимать свое, то это будет выглядеть, ну, как минимум, нелепо. Поэтому надо вот найти вот этот вот мосточек, на котором бы мы могли все вместе уместиться. Чтобы это была все-таки и моя работа, но то все-таки, чтобы артисты в ней выглядели уверенно, органично. Это вот, наверное, самое сложное. Поэтому, ну, все в порядке. Артисты классные, они очень им нравятся. То, что я думаю, я не знаю, я надеюсь. Но, по крайней мере, никаких жалоб не было. Все работают с энтузиазмом, с удовольствием, готовы там месить, лепить вместе. Поэтому, ну, это самое главное. Ты можешь чего-то не знать, но если у тебя есть желание, если у тебя есть как бы страсть к тому, что ты делаешь, то все вообще достижимо в любые сроки абсолютно.
Гостем нашей программы, вот этой, до вас, не так давно был Антон Адасинский, который в театре тоже постановщик, но оперы «Свадьба». И когда вот он рассказывал об артистах, с которыми работал, он говорит, что не важна техника, не важна пластика, но не так важны. Ему, например, главное, чтобы что-то там необычное было в глазах, какая-то энергия, что-то такое. Что для вас главное в артисте?
Ну, просто мы с Антоном, наверное, как бы понятно, что... Очень смежные сферы, но в целом...
Поэтому и спрашиваю, интересно.
И все-таки как бы разные направления в искусстве, да.
И... Как вы аккуратно это слово. А чего так?
Не, я просто пытался подобрать. Вот. И, конечно, в балетном театре, в театре все-таки танцевальном, наверное, важен... Ну, техника, она, конечно... Знаете, как бы... Наполнение. Это все классно. Там я могу держать образ, там присутствие там на сцене, энергия. Вот. Но все-таки как бы ну, техника, она важна, потому что я тогда могу как бы свой образ как бы сделать ярче. Свою роль как бы сделать ярче. Вообще, соответственно, весь спектакль может быть ярче. А что касается... Я сам не люблю, когда в артисте нет ничего, кроме техники. Это как бы, ну, бред. Конечно, когда он только может махать ногами там и поднимать красиво там руки. конечно, должно быть наполнение. Конечно, он должен читать много книг, я считаю. Как бы, конечно, он должен...
Артист балета?
Ну, безусловно. Он... наполненность определенная, как бы готовность к импровизации, как бы вообще пониманием. Я ищу артиста-художника, и для меня очень важна как бы техническая составляющая тоже. Я работал с драматическими актерами, у которых вообще техники нет, и вот у них есть что-то в глазах, они такие все наполнены, и они прокачивают. Это выглядит часто восхитительно. Но я же как бы немного в другом жанре, и меня интересует как бы рассказывать историю или доносить свою идею, но через тело. Мой инструмент – это тело, в первую очередь. И вот тело должно быть готово к тому, чтобы как бы выдавать разные краски. Давать хрупкость, давать огонь, давать как бы, не знаю, фактуру воды там. Тело, оно должно уметь переключаться, но для меня это важно. Ну и к тому, что если у этого тела еще есть хорошие выученные линии, так вообще такому артисту цены нет.
Мало таких?
Ну, я встречаю крайне редко. Вот.
Хочется мне еще вспомнить...
Здесь у нас.
Одно не интервью, а постановку нашу. И, кстати, балетную. Недавно была премьера «Золушки». И в ней сочетались... Современное понимание и классическое, по крайней мере, приемы были использованы, и не все зрители это поняли. Звучало мнение, что вот классику не надо осовременивать, ее надо только сохранять и ничего с ней не делать. Что бы вы ответили на это?
Ну, я просто не отношусь к балету «Золушка» как к классике. Вот в чем штука. Ну, вот и все. Потому что я и как бы к «Петрушке» как к классике не отношусь. Мне кажется, это абсолютно как бы современные вещи, которые просто в разные как бы периоды времени по-разному звучат. Ну, там, не знаю, для меня там, ну, все-таки классика это там «Лебединое озеро», хотя и к нему можно такую формулу применить. Вот. Но как бы я просто не считаю, что балет «Золушка», он прям так вот устоялся во времени, что есть какая-то вот... Есть первооснова, это понятно, но что есть какая-то классическая там версия этого балета, и она супер узнаваема, как «Лебединое озеро», например. Такого нет, или как «Жизель». Ну, нет, и поэтому... А что касается вообще мнения, конечно, есть всегда как бы люди, которые занимаются современным искусством, и есть всегда те, которые как бы любят классические произведения. Очень как бы большой, есть яркий пример, когда там, например, он часто встречается, так сказать, когда человек как бы с богатым, как бы современным бэкграундом приходит в классический театр, и все почему-то начинает рушиться, как бы, странно. Потому что он начинает все это рушить, естественно. Он говорит, что нет, вот сейчас, значит, мы это как бы все снимаем там и делаем как бы минималистические спектакли, только при минимум света, как бы, и там. Ну, не знаю, в общем, ситуация понятна, что приходит как бы человек с другим как бы вообще ощущением, как бы, и приходит в академический театр. Я не знаю, как эту ситуацию решать, но не уверен, что, например, у меня бы получилось бы это сделать тоже талантливо, потому что я считаю, что классические спектакли, они необходимы. Да, это музей, но мы же как бы не идем и там не говорим, что, ну, вот я из Фаберже, они какие-то такие, так сказать, уже устаревшие, а давайте там на них краски нальем какой-нибудь. А можно свеклу об одно яйцо потереть, но чтобы это было клево. Мы этого не делаем, потому что это должно остаться для потомков. Это надо изучать, это надо как бы смотреть, но создавать вещи, актуальные сегодняшнему дню. Вот. И, ну, идеально, когда у театра получается совмещать это. Либо тогда нужно как бы открывать другие театры. Вот. Потому что у нас в стране как раз проблема в том, что нету именно современных компаний. Вот. То есть какой-то производится процесс для балетных театров, но именно современных компаний, которые бы занимались только экспериментами, только поиском, как бы... В балетном театре все равно это как бы есть расчет на то, что это должно быть успешно. Угу. И поэтому как бы какая-то доля аккуратности, она в любом случае присутствует. Вот. Но это вот такая данность.
Хочется спросить вас, как хореографа, отличается ли работа, подходы к работе вот, с современной музыкой и с классической?
Ну, да, наверное. Ну, просто если современный композитор, вот у меня есть там несколько друзей, то у меня есть несколько друзей современных композиторов, и они эту музыку пишут просто здесь и сейчас, и я могу их... Отличается тем, что это просто как бы живой человек. Я могу ему позвонить и сказать: Александр Карпов, мне очень нравится то, что вы написали, или как бы что-то другое, какую-то рецензию сделать. Да, а можешь ты здесь там, дать мне какое-то другое настроение. Давай в сторону Моцарта пойдем, например. Ну, вот какие-то такие могут быть диалоги.
И так и происходит, да?
Ну, да. Ну, со всеми по-разному. Есть принципиальный композитор, но, честно сказать, с ними не работаю. Вот, а есть ребята такие, как бы, которые в диалоге могут существовать. Вот, и тоже разные. Иногда, то есть, иногда бывает, что я тем, что влияю на музыку, ее немного... Могу как бы сдвинуть с оси...
Под себя.
Да, и это как бы хорошо, а иногда я могу дезориентировать автора, и это как бы нехорошо. Поэтому вот тонкий баланс нужно находить. А с классической музыкой... Ну, как с классической? Я вот... Я не понимаю, Игорь Стравинский, это как бы классическая музыка или нет?
Я думаю, большинство сейчас у радиоприемников говорит, конечно же, да.
Ну, наверное. Ну, как-то... Не знаю. В общем, у меня полное ощущение, что это как бы музыка актуальная сегодня, музыка, которая отзывается во мне в сегодняшнем. Я не знаю. Мне она кажется современной. Понятно, что она написана была там около более чем 100 лет назад. Ну, та музыка, с которой конкретно работаю я сейчас. Вот, но я предпочитаю, в общем, об этом не думать, что она классическая.
Судя по времени, последний уже вопрос остается. Владимир, в Перми вы работаете со Стравинским. И ведь ваша первая полнометражная работа, если я не путаю, она тоже была на музыку Стравинского. Это был балет Пульчинелла.
Да.
Вы в этом не видите, ну, я не знаю, не находите это совпадение интересным?
Нахожу. Это мой любимый композитор, честно сказать.
Даже так?
Да, да. И поэтому я с удовольствием к нему обращаюсь, и более того, я когда-нибудь поставлю, ну, совершенно переосмысленный, там, в другом ключе балет Пульчинелла. Просто сейчас, так как это был как бы такой стресс в моей жизни, у меня никогда больше такого подобного не было, вот, то это, конечно, было боевое крещение. Поэтому сейчас, когда периодически меня как бы спрашивают, там, а вот у вас же есть готовый балет, так давайте как бы поставьте там... Нет, отвечаю я. Должно пройти время. Вот. Было как бы сложно. Вот. И есть планы там на весну священную, но там через какое-то время это должно сначала созреть внутри. Вот. Я очень люблю Стравинского. Он, по-моему, замечательный, восхитительный. Вот. Ну и главное, что я действительно вижу какую-то возможность понимать его вот в сегодняшнем контексте. И как-то работать с ним в сегодняшнем контексте. То есть не вся музыка имеет такое свойство. Ну, лично для меня. Стравинский вообще легко как бы перекладывается на сегодняшние ситуации. Не вопрос.
Друзья, это был Владимир Варнава.
Ага, спасибо.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо вам.